Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Сьогодні у нас середа, 6 вересня, і разом з вами ми розпочинаємо нашу програму «Запитання і відповіді». І, мабуть, можна сказати, що, як Господь свій час казав, будьте як діти, і у дітей доволі часто багато буває запитань, коли вони хочуть дізнаватися щось нове і цікаве, так і у нас також, коли ми читаємо Біблію, також виникають купа запитань, і сьогодні разом з нашим вчителем ми будемо відповідати на ці запитання. З нами вітаємо в студії нашого дорогого, не скажу гостя, Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас.
Добрий день.
Олексій Анатолійович, ну що ж, ми готові розпочинати, і у нас, як завжди, багато вже є запитань. І відразу хочу наших радіослухачів також запросити. Якщо маєте запитання, можливо, певні уточнення, ви можете зателефонувати до нашої студії 280-0305 і 067-123-75-75. Або ж написати нам на Viber 093-558-44-12. Перше запитання, яке я вже можу вам озвучити, це, так, зараз вам навіть адресу скажу, це перше послання до Коринтян, другий розділ та 15 вірш. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Ось про це наш слухач питає, як це зрозуміти?
Спасибо за вопрос. Я думаю, что лучше прочитать это место Писания чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Написано, что с 14 стиха «Душевный человек не принимает того, что Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто? Познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Итак, духовный судит обо всем. Слово «судить», если мы посмотрим по Стронгу, какое имеет значение это слово, это рассуждать, исследовать, разбирать, различать, разбирать. То есть вот как бы духовный, можно так понять этот стих, духовный рассуждает и понимает все, потому что он имеет разум Христовый. А душевный, он еще не имеет духа, и поэтому у него еще плотский разум. А плотский – это еще грешный, еще земной разум. И поэтому как бы духовному открыто Духом Святым все, а душевный не может этого разуметь, потому что он находится еще в плотском разуме. Ну, допустим, давайте вот по примерам легче всего, потому что это все очень тяжело или высокие слова, а лучше всего по примерам. По плоти, допустим, нельзя принять смерть плоти, это безумие, а по духу, если, конечно, он есть, то это свобода, как 2 Коринфянам 5:8. «Желаю лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Для разума это безумие». А для духа это свобода. Или Филиппийцам 1:23. «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Для плоти это безумие». Или 1 Коринфянам 1:18. «Слово о кресте для погибающих – юродство, а для нас, спасаемых, это сила Божья». Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев – соблазн, для эллинов – безумие. Это безумие. Ну, смерть – это безумие. Ну, как может быть выход через смерть? Смерть – это смерть для плоти, смерть – это плохо, это конец, это финиш, это все. А для духовного смерть плоти – это начало, это свет. Это когда праведник умирает, он восхищается от зла. И поэтому разное восприятие действительности, потому что духовное – это небеса, а плотское – это земля. И плотской – он землянин и рассуждает о земном. А духовный – он уже о небесном рассуждает. Горнего ищите, а не земного. Он собирает сокровища на небесах. И его не интересуют уже земные сокровища. Он на земле странник и пришелец. Он ожидает лучшего, то есть небесного. И поэтому для плоти много непонятно. Допустим, Матфея 6:31. Не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И так, знаешь, по плоти так рассуждаешь, ну как это, не заботиться, что есть, что пить, и во что одеться, а как же дети, зарплата, коммунальная квартира, колбаса, хлеб, ну как это не заботиться? Вот пока мы вот во плоти живем, для нас это непонятно. То есть этот стих вообще, он какой-то такой, вроде бы, ну какой-то он не очень правильный, что ли. А для духовного он понятен.
Буває так навпаки, що користуються цією можливістю, такою є поняття, як кажуть, термінологія така, супердуховність. І жінка каже йому, йди на роботу, він каже, не надо, я о горнім думаю. І тоді це вже також, я так розумію, це вже крайність яка інша.
В тому-то і діло, що духовний судить обо всьому. Да, смотрите, духовний, так як він має Духа Божого, а Дух, написано, все проницає і духовне, і плотське, і тілесне. Якщо тілесний, він тільки тілесний, или тільки плотське, или тільки земне. Но духовний, він одновременно и может находиться в небесах в духе, посажен одесную Отца, но одновременно он ходит по земле, ест, пьет, спит, работает, потому что мы уже говорили, что рождение свыше, оно не аннулирует рождение по плоти, оно остается до конца дней, пока мы живы, пока мы дышим, рождение по плоти есть, и оно будет нас искушать. Но духовный, тот, который, у которого приоритет духа значительно выше, это не то, что родился только сейчас младенец, рожденный свыше, который познал Христа, а тот, у которого уже чувства навыком приучены к развлечению добра и зла, тот, который понимает, что есть что-то большее, чем эта жизнь, чем радость в этой жизни, есть радость Божья. Она огромная. Это та радость, когда ты можешь радоваться в нищете, умею жить в радости, умею жить в изобилии. Я научился и тому, и этому. Это тогда, когда ты радостный небом. И опять я привожу этот пример, когда ходили наши братья в госпиталь, вот тут на Печерске, проповедовали Евангелие. И там был парень, который пришел с АТО, и он был без двух ног. И наши ребята проповедовали ему Евангелие. И он принял Евангелие. И принял с радостью. И когда они пришли через неделю к нему опять в госпиталь, и он лежал весь радостный. И он сказал такую фразу. Он говорит, я никогда не был так радостен, даже тогда, когда у меня были две ноги. А сейчас я радостен Богом, радостен Царством Божьим и радостен Светом Божьим. Вот это наша радость, которая выше всех болей, скорби, болезней, немощи, нужды, выше этой земли, выше этого мира, выше жизни, выше смерти. И вот эту радость нам надо достичь. И вот это и есть духовный, который может судить обо всем. И о земном, и о небесном.
Перед тим, як ми поспілкуємося з нашим слухачем, є от така версія, не знаю, чи ви погодитесь з нею. Це пояснення, хто сподобався благодаті, тот уже способен учити других, а в обученні другими не нуждається. Ну, я так, наскільки розумію, тобто він там пастор або вчитель, або служитель певний, і може повчати там проповіді, говорити до інших, а сам, коли йому кажуть щось, то я так уже розумію, що, ну, як тут сказано, то він вже не приймає.
Я думаю, що лучше всего то, що ти сказав, Едик, это лучше всего, я думаю, будет говорить 1 Иоанна 2:27, что впрочем, помазание, которое вы получили от Него, от Бога, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как сие самое помазание учит вас всему, и вот оно истинно и не ложно, и то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Не человек человека научит, а только вот этот Дух истины, который придет и наставит нас на всякую истину. Это Дух Божий научит нас. Духовный, он умный от Духа, а не от учителя и не от человека. Духовного научил Дух Божий, и поэтому он разумеет все. А человек не может передать Духа, потому что человек есть плоть.
Буква передає букву, да?
Да.
Маємо телефонний дзвінок, вітаємо вас, як вас звати? На жаль, немає. Але якщо є можливість, перетелефонуйте. Я ж розумію, ви ж телефонували, було питання. Чи може воно вже...
Не дождались просто. Треба одразу включати, наверное.
Можливо, от. Вітаємо вас. Як вас звати? Алло, доброго дня. Так, дуже щось не чути.
Алло.
Да-да-да. Доброго дня. Як вас звати?
Будьте добры, у меня такой вопрос. Меня зовут Александр. Вот если у меня бабушка очень старенькая, ей 90 лет, она проходила молитву покаяния. Но потом случилась болезнь такая, ну, как старые люди теряют память, и, в общем, плохо все понимают, ну, вообще практически ничего не понимают. Вот она пробыла 1.5 года, вот умрет она, например. В этот период времени она много таких поступков сделала, которые несовместимы с христианством. Вот попадет ли она в рай или в ад, я не знаю. Могу ли я потом молиться за нее, чтобы Бог предусмотрел ей место в раю? И вообще молится ли за людей, которые умерли, Богу, чтобы там, где он будет, например, человек, например, в аду, чтобы Бог усмотрел ему место, ну, как бы вытащил его оттуда?
Дякуємо за запитання. Складне таке.
Хороший вопрос, да. Это сложный вопрос. И вы знаете, в Писании есть одно место, когда Павел сказал, для чего тогда и крестится для мертвых. По-моему, в 1 Коринфянам 15 или... Я не помню место Писания. Но есть такое место Писания. Оно одно единственное. И теологи уже много веков спорят над этим местом Писания, как это может быть, чтобы креститься для мертвых, если они уже умерли, они же не преобразуются. Ну, такая фраза в Писании есть. Ответа у меня нету. Как вы не знаете, так и я не знаю ответ на этот вопрос. Но пока человек жив, то надо молиться, надо бороться, надо проповедовать, надо настаивать вовремя и не вовремя. И тем более, если вы сказали, что это бабушка или мама, я так и не понял.
Бабушка.
Бабушка. Если она произнесла молитву покаяния, то у нас есть ясные места Писания, Римлянам 10.9, Римлянам 10.13, всякий, кто призовет имя Господа, спасется, всякий, кто исповедует Иисуса Сыном Божьим, Господом спасется. И 1 Иоанна 4.15, всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. Если человек произнес имя Господа Иисуса Христа, призвал Сына Божьего в свою жизнь, то через это исповедание Дух Божий попадает в этого человека. И поэтому сам факт произнесения этой молитвы, это свидетельствует то, что человек родился свыше. Безусловно, 1 Коринфянам 3 глава, он, может быть, спасется, но как бы из огня. Почему? Потому что непреобразованный дух, непреобразованная душа, то есть младенец во Христе, 90-летний младенец во Христе, но при том, при всем, исповедавший Иисуса Христа Сыном Божьим, этот человек родился свыше, и он может спастись, хотя я говорю, как бы из огня, если дела его не соответствовали как бы вере, потому что или не было возможности читать, или уже не было силы читать, или не было глаз, но всегда надо верить в лучшее. Просто всегда надо верить в лучшее и надеяться на лучшее.
А народження згори, воно відбувається тоді, коли ми кажемо молитву покаяння, чи це як певний процес нашого протягом життя?
Ну, смотрите, є рождение свыше – это одна часть, а спасение – это вторая часть. И рождение свыше – это не спасение. Спасение произойдет только как бы в тот последний день, при последнем вздохе, как бы или мы спасемся, или мы не спасемся. Рождение свыше – это тогда, когда мы приняли Духа Божьего, и потом вот эта наша жизнь земная – это преобразование, наше преобразование или подготовка к встрече невесты с женихом. потому что некоторые пять дев не вошли на свадьбу, а пять дев вошли, мудрые вошли, неразумные не вошли. Все были в 25 главе Матфея. Одному рабу дал 5 талантов, другому 2 таланта, одному 1. И первые 2 приумножили таланты, а другой не приумножил. И поэтому Господь говорит, выкиньте его во тьму внешнюю. И 25 глава заканчивается тем, что он пастырь добрый, а у них, у пастыря есть овцы и есть козлы. И козлы те, которые... в которых не родилась любовь Божья, и они не любили делом и истиной, они тоже не вошли. Поэтому это путь. Это путь преобразования, преобразования подготовить себя к встрече с Господом. Но вот в случае с этой бабушкой 90-летней можно сравнить этот случай как с разбойником, который висел на кресте. Он признал его Господом, и Господь сказал, «Нынче же будешь со мной в раю». Ну, не было времени преобразовываться, но человек родился свыше. Он родился
свыше. От у цієї людини було інше запитання, те, що бабуся, вона сказала молитву покаяння, але потім були інші дії, які вже проти, ну, так, трохи не відповідають християнським нормам.
Во-первых, ніхто не може судити другого, це раз. Второе, а хто може сказати, що після того, коли він родився свыше, щоб він не грішив?
Согрешаем, как
да, говорится. Да, у Экклезиаста написано, нету ни одного праведника, который не грешил бы. И 1 Иоанна 1.8, 1 Иоанна 1.10, что тот, кто говорит, что не грешит, называет Бога лживым. На самом деле, мы хоть и родились свыше, у нас есть плоть, и у нас есть какие-то действия, какие-то события, где мы еще слабы, и мы не выдерживаем, мы поступаем по плоти. Это еще раз говорю, по мере взирания на Господа, по мере того, как мы преобразовываемся в образ Христовый, по мере того освящаемся мы, и освящается наше сердце, наши желания, наши поступки, наш разум обновляется, по мере того, как мы взираем на Господа. Пока мы не смотрим, если мы не смотрим на Господа, то мы остаемся смотреть на мир и преобразовываемся в то, что мы смотрим. Но сам факт, чтобы мы понимали, что ну, нету праведного, который не грешил бы. И поэтому то, что этот внук говорит про свою бабушку, что она не соответствует, ну, точно так же, разве он может сказать, а что он соответствует? Кто из вас без греха? Первый брось в бабушку камень.
Не потрібно, я думаю, хай уже... Без каменю. Так, ми продовжуємо. Є запитання і нагадаю нашим радіослухачам, якщо бажаєте поставити запитання, телефонуйте 280-0305 і 067-123-75-75. Можете написати нам в скайпі або на вайбер 093-558-44-12. Так, ми продовжуємо. Слава Господу! Слушала по радио книгу «Откровение 12 глава» и возник вопрос, чем и как воевали ангелы? И произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона. Ось про цю війну запитує наша слухачка.
Это очень сложный вопрос. Я когда готовился к этому вопросу, у меня получилась целая огромная проповедь, и я буду в эти выходные проповедовать.
Тогда следующий вопрос.
Не-не-не, я все равно скажу, чтобы мы понимали, потому что, по крайней мере, коротко. Смотрите, в Откровении, если мы прочитаем 7 стиха, произошла война, Михаил и ангелы воевали против дракона, и драконы и ангелы воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на земле. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом, сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение силы Царства Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший перед Богом нашим день и ночь. И они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души даже своей до смерти». Смотрите, как интересно. А о ком здесь говорится? Об ангелах или о людях? То есть, получается, по контексту воевали ангелы, а победили братья наши кровью агнца и словом своего свидетельства. Как это может быть? К как это может быть? Воевали ангелы, а победили люди. Ну, конечно, есть тайна. Почему? Потому что, допустим, даже в Откровении, да, во второй главе, когда он говорит обращение к семи, к церквям, он обращается к церквям или к ангелам. Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит там, держащий семь звезд. Вот кому он обращается? К пастырю, к ангелу, к церкви. То есть это такая тайна. Но если мы посмотрим на Писание, будем внимательно, так скажем, смотреть вот на 12 главу, то есть это очень интересно, что ангелы, получается, не без людей воевали против сатаны, и даже, может быть, наоборот, что люди победили сатану посредством ангелов. Ведь ангелы — это служебные духи верующих, если мы откроем Евреи 1.14, что не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. То есть ангелы — это служебные духи. Воевали ангелы, победили люди. Это можно так, знаете, тоже рассуждать. Воюет солдат, а побеждает полководец. Ну, так получается, да, вот как бы солдата нету. Вот так вот и ангелы воевали, но победили люди.
Вот. Як раніше був такий вислів, ну, певною мірою дотичний, що чужими руками золу, да, собирають, там якось так казали, що вони щось роблять, а ми собі тільки заслуги.
Да, 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 да. Ну, поэтому... Если еще быть внимательным к Слову Божьему, то мы поймем и увидим, что сатана спал с неба задолго до Голгофского креста. И еще задолго до крови Господней, потому что они победили кровью Агнца. И когда Господь послал по двое проповедовать Евангелие во все селения и дал им власть и силу изгонять бесов, врачевать больных, и они пошли, это сделали, и Луки 10:17, 70 учеников возвратились с радостью, говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». То есть что получается? Что спал с неба сатана... Не через кровь Иисуса, еще не было крови Иисуса Христа, а только через послушание апостолов Иисусу Христу. Они послушались Бога, они поверили в Него, они поверили в имя Его, и именем Его изгоняли бесов. Но это еще не спасение. Если помните, Иисус сказал не об этом радуйтесь, а радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. Или если мы посмотрим Матфея 7:21, не всякий, говорящий: «Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Как же мы именем Твоим пророчествовали, многие чудеса делали, а Господь говорит: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающие беззаконие». То есть вот это проявление силы Божией, проявление силы именем Бога, вот это проявление, это еще не спасение, это вот это начало пути, когда мы именем уповаем на имя Божие, верим в имя Божие, воюем именем Божьим. И как бы вот тогда ангелы начали воевать с сатаною и бесами именно тогда, когда они послушались самого Бога. Но победа, конечно же, победа не может быть без крови Иисуса Христа. И именно они победили Его кровью Агнца. То есть, как бы долго не воевали ангелы, но пока не было распятия, и пока Он сказал «не совершилось», то и не было бы победы, потому что победа именно через Иисуса Христа, через смерть, через воскресение, через кровь, через боль, через раны. И именно через это произошла победа. Вот если коротко.
Це якщо коротко. А ми можемо відразу тоді сказати, якщо бажаєте повну версію почути, то запрошуємо вас
Да, может, в субботу, может быть, мы больше об этом расскажем, потому что я все равно буду над этой темой работать, потому что это очень интересная тема, потому что как воевали, как победили, я буду дотошно. Ну, в конце концов, это будет выложена проповедь в интернете, и мы ее услышим.
Запитують про таку біблійну несправедливість. Ось в чому полягає питання. Бо кожному, хто має, ще додасться, і він матиме надміру, ну, тобто сповна. А в того, хто не має, заберуть і те, що має. А що забирати, якщо в нього так нічого нема? Це Євангелія від Матфія, 25 розділ, з 14 по 30 вірш. Нам запитують, як це зрозуміти?
Хороший вопрос, важний вопрос. Спасибо за вопрос. Вы знаете, мы вообще-то спасены благодатью, даром. Даром, не за дела, не за какие-то поступки. Мы спасены даром по благодати. Нет дел, чтобы никто не хвалился. И Ефесянам 4:7 написано, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Каждому же из нас. Вот если мы приняли Иисуса Христа Сыном Божьим, то каждому из нас дана вот эта благодать. И вот эта благодать, которая в нас, она не должна быть тщетной. Вот как Павел говорил, благодатью Божию я есть то, что я есть. И благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Как это понять? Ну, как это понять? Вы знаете, благодать — это такое слово, которое, ну, такое огромное. Конечно, больше всего оно подходит к милости, наверное. К милости. Благодать — это можно перевести как один из вариантов перевода, что это милость. И если мы вспомним какой-то должник, который должен был господину 10 тысяч талантов, и когда господин призвал его, дай ему, верни мне эти деньги. И тот говорит, потерпи на мне, я тебе все верну. И господин простил ему этот долг. 10 тысяч талантов. Я же говорю, мы когда-то высчитывали, сколько это вагонов золота, это трудно себе представить, потому что талант от 32 по одним меркам до 45 килограммов по другим данным. И можете себе представить, умножите 30 килограмм золота на 10 тысяч, сколько это будет золота. И вот один должен был 10 тысяч, и господин ему простил. Простил. И когда этот, тому, кому простили такой огромный долг, он вышел и увидел человека, который даже не увидел, а нашел человека, который ему должен был 100 динариев, и начал его душить и говорить, верни мне этот долг. И тот говорит, потерпи на мне, я тебе все верну. А тот не захотел терпеть и сдал его в долговую яму, посадили. И услышавшие люди пришли и доложили господину, вот смотри, тот человек, которому ты простил такой долг, он не простил 100 динариев. И тогда господин призвал его и говорит, как ты мог? Я тебе простил такой долг, а ты не простил своего должника копеечного. Поэтому за то, что ты не простил, возьмите его, бросьте его в яму, и пока он не вернет все, не выпускать его. А вернуть эти деньги, понятно, что невозможно. То есть что мы смотрим? У него была благодать. Бог его простил. 10 тысяч талантов. Бог ему простил. Это Бог дал благодать. Но тот, кто не проявил эту благодать, милость по отношению к другому своему должнику, то у него забирается эта благодать. И поэтому так и написано. Всякому имеющему дастся, а не имеющему отнимется то, что имеется. Отнимется вот это прощение, отнимется благодать. И поэтому Господь говорит, если вы приходите ко мне, прощайте друг друга, чтобы не было из вас такого, который не прощает. И это то же самое, как мы уже говорили по 25 главе, закопать талант. Тот, который получил 5 талантов, это благодать. И он пустил в оборот, и Бог приобрел свое с прибылью, приумножил. А тот, который закопал талант, тот, который не поделился любовью, не поделился благодатью, не рассказал о милости Божьей и не проявил милость Божью, выкиньте его во тьму внешнюю. То есть он потерял то достоинство раба Божьего в доме Господина. Или, опять же, те же овцы и козлы. Овцы и козлы, они были в стаде пастыря, пастуха нашего. Они все были у него. Но овцы проявили любовь Божью. Они посетили, они напоили, они накормили. А козлы не проявили любовь Божью, не поделились той благодатью Божью, которую они получили. И Господь говорит: выкиньте их, идите прокляты от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Вот и есть то, что мы, когда, получив благодать, не делимся этой благодатью, не рассказываем о любви Божией, просто прийти и сказать: как Бог меня простил, и я прощаю тебя. Как Бог меня любит, и я люблю тебя. Как Бог меня благословил, и я тебя благословляю. На тебе это. И тогда нам, получается, открывается иногородная проповедь, когда просят тебя верхнюю одежду, дай ему нижнюю. Просят идти два пути, иди с ним два пути и так далее. То есть меняется взаимоотношение, но это можно сделать только той благодатью, которую Бог тебе даровал. Можно еще по-другому, опять же, посмотреть. Он дал нам каждому слово «благодать». Вот это слово, которым мы родились свыше, Иакова 1:18, и которым мы возрастаем, 1 Петра 2:2, вот этим словом. И кто содержит вот это слово в добром и чистом сердце, у того приумножается в 30, 60 и 100 крат, если помните. А кто отвергает слово «благодать», у того отнимется и то, что он получил. Потому что написано, что «которое упало в тернии, и тернии заглушило семя и не принесло плода». Или при дороге сатана ворует из сердца слово, он теряет слово Божие. Или которое выросло на камнях, взошло и засохло, потому что искушение и обольщение богатством заглушило семя. Поэтому эта благодать, она же не имеет какого-то ясного, четкого, точного перевода. Благодать – это Господь, потому что мы спасены благодатью или спасены Господом. Угу. Оно всеобъемлющее. Мы можем касаться его с одной стороны, со стороны милости, со стороны Слова Божьего, со стороны добрых дел, со стороны любви. Но Бог нам обрисовал эту благодать в тех образах или в тех притчах, которые он нам рассказал. И мы через вот эти притчи можем понимать, что всякому имеющему приумножится, а не имеющего отнимется. Это и есть как раз тот путь от рождения свыше до спасения. Или мы приумножаем и приносим плод Богу, или мы закапываем и не приносим плод Богу.
Багато так, взагалі, зазвичай так сприймаю, що це сказано про матеріальні речі. Коли, наприклад, ти заробив певну суму грошей, і в тебе, коли ти християнин, вона має примножуватись. Це відноситься до, наприклад, там, коли ми беремо участь в благодійності, от до такого роду, наприклад. Це сюди не відноситься.
Ви знаєте, я теж часто слышав, що там приумножиться в 30, в 60, в 100 крат. Но если мы посмотрим внимательно на притчу, идет речь о Слове Божьем. Семя есть Слово Божье. И кто примет это семя, вот тот принесет плод в 30, 60 и 100 крат. Это плод, это семя, которое принесет плод любви. По Галатам 5:22. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. И вот этот плод любви начинает проявляться в 30, 60, 100 крат. Это как раз наоборот, когда Господь сказал, по-моему, Иоанна 14:20, по-моему, я не помню точный стих, но в 14 главе Он сказал: то, что я делал, и вы будете делать, и еще больше будете делать. Это значит, что мы будем проявлять ту любовь, которую Он проявлял. Это значит, что мы будем проявлять Его милость, которую Он проявлял. Это значит, что мы будем прощать так, как Он прощал. Он говорит: любите друг друга так, как Я возлюбил вас. И там никак не касается денег. Он касается совершенно другого. Это не финансовая притча. Это касается той как раз милости, любви и плода Богу по Галатам 5.22. Угу.
Ні, я чому озвучу? Тому що кажуть, якщо ти, як по-іншому ще, відправляє, чи давай хліб свій по водам, да, і ти матимеш ще відсоток з цього. А інші ще кажуть, якщо ми притримуємо ці гроші, що ми заробили, ми нічого не робимо, то певним чином ми їх і потім витрачаємо, якби вони не приносять для нас ніякого там доходу. І оце є так.
К сожалению, ну, в связи з тем, ще раз говорю, рождение свыше не аннулирует рождение по плоти. І рождение по плоти остается у нас. І желание плоти остается. І похоть плоти остается. І гордость житейская остается. І ми каким-то образом всегда стараємося вот и быть верующими, и чтобы как бы быть в Слове Божьем, но преобразовываем местописание таким образом, чтобы угодить и плоти, и вроде бы как по Слову, и как бы по Духу, или как бы по Слову. И вот как написано, чтобы ты здравствовал и преуспевал, как во всем преуспевает душа твоя. И на этом выстроили целую серию преуспевания. Но на самом деле, если мы дальше почитаем, в чем состоит это преуспевание? Это преуспевание в том, как ты ходишь в истине. Преуспевание в том, как ты находишься в истине, как ты пребываешь в Слове Божьем, как ты являешь эту благодать, как ты любишь, как эта истина изображается в тебе, как Христос через тебя светит этому миру. Вот что такое преуспевание. А видишь, построили на этом, на одном местописании такую целую как бы плеяду преуспевания. Но при том, при всем, мы должны, я же говорю, не горню, не земного собирать сокровища, а горнего. Горнего ищите, а не земного. И собирайте себе сокровища на небе, а не на земле. И даже так говорит, вы расхищение имени принимаете с радостью, ибо вы знаете, что вас ожидает наследство нетленное и вечное. Как соединить преуспевание финансовое и расхищение имения принимать с радостью, ибо знаем, что нас ожидает наследство нетленное вечное. Поэтому это все такое хитрое искусство обольщения, лукавства.
Тому, шановні радіослухачі, споглядайте завжди вгору. І всім дякуємо за те, що ви намагаєтеся у своєму житті дізнатися ще більш Бога, дізнатися і дати собі ті відповіді на свої запитання. Якщо у вас ще будуть, то обов'язково надсилайте нам до студії, або ж Олексію Анатолійовичу можете їх збирати і надсилати. Я думаю, що вже найближчим часом ми почуємо на них відповіді. Олексій Анатолійович, щиро вам подяка.
Спасибо большое.
І до наступної зустрічі.
До зустрічі.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.